Несколько секунд все стояли неподвижно. Замер весь город. И даже самые неосведомленные связывали выстрелы с далеким гулом взрыва, который услышали только что. Память о землетрясении, погубившем несколько лет назад часть города, просыпалась в подсознании первобытным страхом, стремлением вырваться наружу, но слово «наружу» означало лишь другой уровень. «Что там произошло?» — спросил Крони у Круменьша, но и Круменьш ничего не знал. И тут шуршание в репродукторах было прервано тихим, срывающимся голосом инженера Рази. «Сограждане!» — сказал он. Не было времени объяснять, что произошло, как стражники продолжали исполнять приказы исчезнувшего Мокрицы, так и Рази именем мертвых директоров обращался к людям. «Совет директоров приказывает всем без вещей выходить из кварталов!» Рази вспоминал расположение лифтов и лестниц и старался представить самые короткие пути к спасению. «Кварталы 1, 2, 3, 4 каждого жилого уровня поднимаются вверх по лестницам и служебным лифтам левой стороны. Остальные сектора подходят к главным лифтам. В первую очередь садятся в лифты те, кто живет на самых нижних уровнях. Наблюдение за порядком поручается квартальным. Вещи брать с собой запрещено. Каждый, кто попытается бежать, отталкивать других, будет наказан. Квартальные уходят последними, когда уровень освобожден от людей. Каждый берет с собой зажженный светильник и ставит на улице у своего дома. Сообщение будет повторено». Рази бросил микрофон. В дверях переговорной стоял пожилой инженер со свитком в руке. «Кладите планы на стол». Инженер начал раскладывать листы на столе директоров, где лежали колокольчики и карандаши членов совета. «Мне некогда повторять оповещение», — растерянно сказал Рази. «И, как назло, никого нет».
«Я буду говорить», — сказала бледная девушка.
Рази не видел, как она вошла в переговорную. Девушка смотрела на труп Спелла. Рази с облегчением протянул ей микрофон. Он не знал, кто она, а потому при первых словах ее вздрогнул.
«Говорит Герра Спелл. Я говорю по поручению моего отца. Совет директоров приказывает...»
Рази несколько секунд стоял рядом, потом вышел к инженеру. Мокрица хотел жить. Он метнулся к стене. Стена была сложена из неровных каменных глыб. Ее, видно, соорудил сам Лемень. Мокрица бился о ту же стену, о которую, но с другой стороны, бился недавно трубарь Крони. Он вытащил глыбу. Для этого пришлось подняться на цыпочки. Глыба была тяжелой, и, толкнув ее, Мокрица покатил ее в сторону придвигавшихся привидений. Они расступились и снова замерли. Вода может заполнять бесконечные коридоры долго, день, второй, и он успеет наверх и снова обманет всех. Он будет жить, потому что он не может умереть. Умирают слабые, умирают лемени и спеллы. Он прополз на животе сквозь дыру в камнях и вывалился на пол следующего помещения. Ушиб локти, но фонарь сохранил. И с облегчением поднял голову, потому что ощутил движение воздуха, и это значило, что он уже в городе предков. И в луче фонаря он увидел крысиные морды. Десятки крысиных морд располагались полукругом, как будто крысы собрались со всех концов подземелья, чтобы приветствовать его выход из-за кулис. И если бы Крони мог видеть эту сцену, последнюю в жизни Мокрицы, он подумал, что за неделю крысы, проводившие его до той стены, так и не сдвинулись с места. Но крысы пришли сюда недавно, потому что знали, человек закончит свой бег по туннелям именно здесь. Такаси искал Мокрицу, чтобы остановить его. Он пришел в опустевший дом стражи, заглянул в кабинет Мокрицы, увидел камеры пыток, зашел в архив, где хранились карточки на каждого жителя города, и даже в спальню директора, где тот обычно ночевал, потому что не любил спать дома. Мокрицы нигде не было. Неизвестно было, что он еще задумал. Об этом Такаси сообщил Круминшу.
«А мы расширили выход из подземелья», — сказал Круминш. «Теперь здесь дыра метров в 10. Скоро будем готовы».
«А что еще происходит?» — спросил Такаси, направляясь к выходу из логова Мокрицы.
«Что происходит?»
— Такаси узнал голос Наташи. Наташа старалась говорить весело и беззаботно, чтобы скрыть страх за Такаси, который там, внизу, где с ним может произойти что-то ужасное.
«Анита разбивает лазарет».
«А почему ты не там?»
«Мы с Кирочкой остались здесь», — сказала Наташа. «Мы должны принимать беженцев и отводить их в безопасное место».
«Понимаю», — произнес Такаси. И он не смел сказать ей, что хочет, чтобы она была подальше от подземелья.
«Гюнтер ушел вниз, на 6-й уровень, к прорыву», — сказала Наташа. «И Станчо ушел. Знаешь, все просто проваливаются под землю, а мне страшно за вас».
«Я пойду к Гюнтеру», — сказал Такаси.
«О, не надо! Ты ничем не поможешь. Спроси у Круминша».
«Крони!» — перебил ее голос Круминша. «У вас нет воды?»
«По стенам лифтовой шахты текут ручейки, но это бывает иногда, если прорвет трубу», — услышал Такаси ответ Крони. В эти минуты Крони поднимался в лифте с энергетиками.
«Мы остановились», — сказал Крони. «Тут много детей и женщин. Их не успевают вывозить. Придется выйти».
«Эх, Крони», — сказал Круминш в сердцах. «Ты так нужен наверху!»
Перед ним на экране была сцена, запечатленная телепередатчиком Крони, лифтовая площадка и женские руки, царапающие решетку, чтобы остановить лифт. Единственное звено между жизнью и неумолимой, загадочной смертью. Решетка отодвинулась, и обнаружилась сумятица тел и поднятых рук. Колеблющаяся картина ада, освещенная слишком ярким лучом прожектора. Прожектор покачивался под напором толпы, и два мрачных электрика отталкивали людей, чтобы толпа не опрокинула единственный источник света. Затем Крони повернулся, глазок на его груди взглянул назад, на медленно уползающее наверх, изрезанное вертикальными полосами решетки, светлое пятно лифта. На площадке оставалось еще много людей. Подходили новые. Круминш понимал, что Крони оказался в западне нижнего, самого бедного, самого набитого народом уровня подземного города. Крони послал двух рабочих посмотреть, можно ли подняться по служебной лестнице. Неизвестно, удастся ли еще раз лифту прорваться так низко. Ведь на пути его другие уровни, и на каждом толпы перепуганных людей ждут спасения. Хотя Крони знал, что до 6-го яруса далеко, и лестницы, которыми редко пользовались, пришли во многих местах в негодность, пока не вернутся посланные на разведку, он не отпускал людей к лестнице. На улицах стояла кромешная тьма, кое-где разрываемая лишь светильниками, вынесенными из домов. У лифта оставалась какая-то надежда. Гюнтер шел по 6-му ярусу, толкая перед собой тележку с баком, полным ремонтным пластом и распылителем. Пласт затвердевал почти мгновенно и заполнял пеной любое отверстие. За спиной Гюнтера был ранец со взрывчаткой. Взрыв настиг Гюнтера, швырнул о вагонетку. Он с трудом поднялся, рвануло впереди. Минут через 5 Гюнтер остановился на развилке туннелей. Наверху Макс склонился над локатором, пытаясь разобраться в тусклой сетке зеленых линий туннелей.
«Правильно идешь», — сказал он.
«Вижу человека», —